В эту неделю был праздник Вознесения. Праздник Вознесения, и в связи с этим мы возьмем отрывок, который посвящен этому празднику, и прочитаем его. Плохо слышно, да? Угу. И прочитаем первую главу из книги Деяний с 1 по 9 стих. Итак, книга Деяний, первая глава с 1 по 9 стих. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которыми явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. Аминь. Дорогая церковь, вот отрывок Святого Писания, который мы взяли вот сегодня для нашего размышления, говорит нам о поручении Иисуса Своим последователям перед Его вознесением. Вот если говорить о вознесении, то я думаю, что вознесение обязательно должно было быть. Вознесение обязательно должно было состояться. Почему? Ну, наверное, потому что вознесение завершило земное служение Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя. Все 3 года, которые Он прожил на земле, подошли к концу. Голгофский крест, смерть Его, воскресение подошло к концу. Затем еще один момент. Вознесение нужно было, чтобы вернуть Ему ту славу, которой Он достоин от Отца. Ну и, наконец, наверное, вознесение должно было состояться, вознесение Христа должно было состояться, потому что Он любит нас, потому что Он говорил, что «Я иду к Отцу приготовить место вам, а когда приду и приготовлю, всех призову вас к Себе». И Он говорит, что «И пошлю Утешителя, Духа Святого». Итак, братья и сестры, Христос возносится, облако берет Его. Вы знаете, облако всегда появляется там, где слава Божия. Моисею Господь говорил и общался с ним через облако, из облака. Да? И Христос возносится на облако. Илия также в облаках на огненной колеснице уходит с земли. Еноха Господь забирает. И вот Христос, расставаясь со своими учениками, расставаясь со своими последователями, дает им поручение, великое поручение быть свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, 8 стих, и Самарии, и даже до края земли. Вы знаете, в нашей жизни мы все исполняем какие-то поручения. На работе мы исполняем поручения своих начальников. Дети в семье также выполняют наши поручения. Помочь маме, сходить за братиком или сестричкой в детский сад. И вот, но Христос дает поручение быть свидетелями Ему, Его прощению, спасению только в Нем. И Божье Слово говорит, что в продолжении 40 дней говорит о Царстве Божьем. О Царстве Божьем Он научает своих последователей 40 дней. Знаете, вот давайте немножечко остановимся на Царстве Божьем и вспомним его развитие в Ветхом Завете и в Новом Завете. Ну, вы знаете, Царство Божие Господь решил установить на земле однажды и избрал для этой цели Израиль, эту нацию, чтобы через него окружающим народам возвестить о своем плане для человека. И вот особенно очень много стихов в книге ветхозаветного пророка Исаии по поводу Царства Божьего. И вот есть такие стихи. «И будут последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, придите, и взойдем на гору Господню в дом Бога Израилева. И научит Он нас своим путям, и будет ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Братья и сестры, но народ Израиля был упрямым, и он сделал все, чтобы препятствовать осуществлению Царства Божьего на земле. Ну и как результат, Палестина часто завоевывалась врагами, народ уводился в плен. Но, дорогая церковь, Бог не отказался от своего плана. Бог не отказывается от своего замысла. Израиль все равно станет, как Божье Слово говорит, благословением посреди земли. И это царство, Царство Божие, на земле установит царь из рода Давидов. Сначала на земле. Он будет производить суд и правду на земле, написано. И вы знаете, если читать книгу Даниила, то там, вот читая особенно 7 главу, для земных царств, когда книга Даниила описывает земное царство, то для них характерны какое-то звериное начало. Лев с орлиными крыльями, да, зверь, похожий на медведя, зверь, как барс, написано, зверь четвертый с 10 рогами. Но также в этой книге говорится, что в одних тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. Вместо земных царств придет царство, которое не от мира сего, царство Божие, царство от Бога Авраама, Исаака и Якова. И царство это не будет передано, написано, другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. И вот будущее царство уже далее вот, описывается, что оно, Царство Божие, уже описывается не в категориях зверей, а в категориях человеческие. Оно имеет человеческие черты. Почему? Потому что представляет его царь, сын человеческий. И вот в Даниила 7.13 мы читаем такие слова. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему». И 14 стих. «И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится. И вот, братья и сестры, это царство, царство Божие, сменит все предшествующие царства и заступит на их место. Это что касается царства Божьего, перспективы царства Божьего в Ветхом Завете. В Новом Завете мы помним, Иоанн Креститель говорил, что приблизилось царство Божие, призывает к покаянию, и он говорит, что это царство установит тот, кто идет за ним. И вот Господь проповедует, и проповедь, и жизнь Христа уже наполнена напряженным ожиданием. Царство Божие уже на пороге. Оно уже наступило, потому что на земле представитель этого царства Господь Иисус. Царь это царство, сам Иисус, посланный Богом. Именно Его царство, не от мира сего. И это царство, братья и сестры, не устанавливается с помощью оружия. Его нельзя купить за деньги, даже за большие деньги. Но тем, кто желает стать членом этого царства, жить там, должен быть рожден свыше. И вот, братья и сестры, это царство, царство Божие, оно уже не может считаться принадлежностью только иудеев, только Израиля. И сегодня оно доступно каждому, кто находится в правильных отношениях с Богом через Иисуса Христа. И в этом царстве, царстве Божьем, есть законы. И вот основным законом является закон любви. Я думаю, что мы все прекрасно помним Нагорную проповедь с 5 по 7 главы Евангелия от Матфея. Именно там перечисляются основные законы, основные правила, действующие в Царстве Божьем. И это царство по праву называется Царством Христа. Верующий во Христа введен в Его Царство. То царство, где уже сегодня торжествует праведность, радость и мир во Святом Духе. Подданные Его царства еще живут в этом мире, но уже являются сопричастниками этого небесного царства, Царства Божьего. Да, присутствие этого царства пока невидимо, сокрыто от людей и познается только верой. Но со вторым пришествием Господа Царство Божие установится в силе и славе. Вы знаете, братья и сестры, многие из живущих сегодня на земле не знают вообще ни Царства Божьего, ни Царя этого Царства Иисуса Христа. Царство для многих людей ограничено только землею. Царство Божие для них не существует. Царство Божие на земле, в квартире. Отсюда евроремонты. Такие люди говорят, придешь домой, посмотришь на всю красоту и жить хочется. Царство Божие для таких людей на земле, в семье, в детях, в их воспитании, в их здоровье, правильном питании и так далее, и тому подобное. Ну а что до христиан, то даже некоторые дети Божьи перепутали царства земные, Америку, Германию, Австралию с Царством Божьим. Братья и сестры, великое поручение Христа очень важно. Почему? Потому что говорит об этом, дает это поручение сам Господь Иисус. И важно оно еще и потому, что оно записано во всех синоптических Евангелиях. Матфея, в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка, в Евангелии от Луки и плюс еще Деяния. Итак, давайте мы проследим в Евангелии от Матфея. 28 глава, с 19 стиха. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Духа Святого». Евангелие от Марка, 16 глава. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». И далее Христос говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Ну и, наконец, Евангелие от Луки, 47 стих 24 главы, говорит так. «И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему», говорит Христос своим ученикам. Итак, мы видим, что великое поручение Христа заканчивается Евангелиями. И вот в нашем отрывке мы прочитали, где Христос говорит, «Будете мне свидетелем своим ученикам, будете мне свидетелем в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли». И здесь, в этом стихе, мы находим ближний и дальний круг этого поручения. Так называемая миссионерская полнота. Иерусалим, Иудея, Самария и край земли. Москва, то, что за Москвой, в пределах страны, и другие государства. Братья и сестры, поняли ли ученики его поручение? Да, не поняли. Силу и крещение Святым Духом получили? Да, получили. Но остались в Иерусалиме? Никуда не пошли? До края земли не пошли? В Самарию не пошли? По всей Иудее не пошли? И чисто по-человечески зачем? Останемся в Иерусалиме, пусть к нам приходят все народы за спасением. Но, дорогая церковь, Бог воздвигает гонения. И после этих гонений ученики все-таки выходят на миссию. Исполнять великое поручение Христа. И вот апостол Павел, один из первых исполнителей этого поручения, стал апостолом язычников. Учил, крестил, создавал церкви в Филиппах, Коринфе, Фессалониках, Галатии. И во всех миссионерских путешествиях, а их было три, менялись обстоятельства, менялось время, менялось место, менялось направление, но капитан всегда оставался тем же. И везде, где исполнялось поручение Христа, происходили крещения и создавались новые общины, новые церкви. Братья и сестры, вот если нас назвать нацией, если христиан можно назвать нацией, то я бы сказал, что великое поручение – это национальная идея христиан. Вот сейчас многие страны страдают от того, что национальной идеи нет. Людям некуда двигаться. Людям не о чем молиться. Людям нечего хотеть, я имею в виду западный мир. Все есть. И много. И вот говорят, что страны, где есть сильная национальная идея, они точно обречены на процветание. Так вот, братья и сестры, великое поручение Иисуса Христа для нас, сегодня верующих 21 века – это наша национальная христианская идея. И Иисус оставляет на земле для своих учеников основное послание. И вы знаете, дорогая церковь, это послание не является информацией о том, как должно проводить богослужебное собрание. Сначала пение, потом проповедь, потом сбор. Нет. В этом послании нет информации, как одеваться сестрам и братьям на богослужениях и в обыденной жизни. Братья и сестры, это послание – великое поручение самого Господа. И Господь говорит: «Будьте мне свидетелями даже до края земли». Давайте проверим сегодня, где находишься ты и твоя церковь в отношении великого поручения самого Христа. Это только ближний круг? Москва, Московская область? Или и ближний круг, и дальний круг? Братья и сестры, не потому ли в наших церквах, в которых, может быть, отсутствует миссионерское видение, отсутствует великое поручение, подчас так много духовной апатии, духовной слабости, так много церковной политики, зависти, сплетен? Еще один момент. Можно ли отправляться в далекий путь? Я говорю о великом поручении. Неподготовленным? Нет. И здесь, смотрите, помощь Святого Духа. Господь говорит: ждите обещанного от Отца, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. И далее Он говорит в Евангелии от Матфея: дана мне всякая власть на небе и на земле. То есть, что сегодня это мне говорит? При исполнении нами великого поручения Бог будет всегда с нами. Братья и сестры, если мы молимся, если сердце у нас горит для того, чтобы люди принимали спасение, люди каялись во грехах, Господь обязательно благословит это желание, Господь обязательно благословит эти молитвы. Я вспоминаю посланничество церкви Воскресения в поселок Вострякова. 4 года служения в Московской области моей семьи. И вот, вспоминая это время, эти годы, знаете, я могу сказать, что в трудностях Господь никогда не оставлял. Всегда помогал и защищал. И вот мне сегодня, размышляя, говоря, молясь о великом поручении Иисуса Христа, мне, по крайней мере, очень интересно, а есть ли в нашей церкви, церкви Благая Весть, братья, сестры, семьи, ревнующие по великому поручению? Брат Йоханнес Раймер, напутствуя и проповедуя молодым христианам, немцам в Германии, говорил им такие слова: «Братья и сестры, хотите интересной, живой, захватывающей жизни во Христе? Нечего делать в Германии. Поезжайте на миссионерские поля в Россию, на Украину. Будет весело, будет трудно. Будете радоваться, будете плакать, будете всегда с Господом близко. готовясь к сегодняшнему слову, вот перечитывал некоторые страницы книги «140 лет баптистскому братству». И вы знаете, интересно, что и там я нашел, что предшественники нашего братства хорошо понимали важность исполнения великого поручения. В те годы, в 1800-е, представляете, на одной из конференций вот, председательствующий брат Йоганнес Виллер поместил в центр внимания в 1884 году, в центр внимания конференции, немногочисленные конфессиональные различия, а их было много. Было два родственных крыла, евангельские христиане и баптисты. И их разделял вопрос отношения к власти, отношения к миру. Если евангельские христиане говорили, что мы должны идти на любые контакты с этим миром, чтобы спасать погибающих, то баптисты говорили, нет, мы царственное священство. И не могли прийти к консенсусу. Так вот, интересно, что из 24 вопросов, поставленных на конференции тогда, в 1884 году, главное из них, большинство, касались миссии. И вот Виллер поставил следующие задачи. Вот смотрите, я просто записал даже. Первое. Поощрение среди братьев и сестер миссионерского настроя. Второе. Посещение далеко рассеянных общин. Не в другом районе Москвы. И даже не в Московской области, далеко рассеянных общин. Третье. Укрепление единства и любви в общинах. И четвертое. Евангелизация среди необращенных душ. И вот на этой конференции назначили 8 евангелистов, 3 годовых, 4 полугодовых и 1 квартальный. Что примечательно для нас сегодня, братья и сестры, это все может делать даже церковь. Не обязательно создавать миссионерский союз, пользоваться помощью миссионерского отдела Союза евангельских христиан-баптистов. Все это может делать церковь, братья и сестры. Пример Майкоп, куда мы собираемся на отдых. Братья молились, братья и сестры молились о том, чтобы у них было миссионерское видение, чтобы у них были миссионеры, выбрали Сибирь, купили маленький домик за, там, по-моему, 14 или 17 тысяч, послали сначала одну семью на год, потом они вернулись в другую семью. Вспоминаю сестру Сакину, вот в Кабардино-Балкарии была такая сестра, уехала, уверовала во Христа, семья была мусульманская, подверглась остракизму, оставила дом, родных, уехала в Казахстан служить детям. Ну, в силу того, что жить негде было и не на что, жила при церкви. Так вот, родственники и мусульмане прокляли ее. Братья, сестры по плоти проклинали ее. Брат был очень хорошо устроен, и он говорил ей, когда встречался, говорит, ну, слушай, вот у меня есть все. Я работаю в хорошей фирме, получаю хорошие деньги, строю дом, скоро закончу, жена, дети. А что есть у тебя? Друзья, а у Сакины есть Христос. А у Сакины есть Господь. Есть братья, которых оставляли жены, когда они посвящали себя на миссионерское служение. Слава из Майкопа, когда были на миссии с женой и четырьмя детьми, остался с детьми, но без жены. Жена умерла. К чему я это говорю, дорогая церковь? Может быть, кто-то из нас сегодня сидящих потерял многое в жизни ради Евангелия Царства Божьего. Потерял работу, потерял друзей, потерял супруга или дружбу и контакт с детьми. Знаю, такие есть у нас в собрании. Дети считают, что мать уверовала во Христа на чокнутое. Дорогой, дорогая сестра, дорогой брат, не отчаивайтесь. Я хочу привести слова Иисуса в ободрение. Он говорит так в 10 главе 29 стиха. Нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Братики и сестрички, понимаем ли мы сегодня, прочитав этот отрывок Святого Писания, что великое поручение Христа не просто важно, оно необходимо. Важность Его миссии, необходимость миссии. Понимает ли это моя семья? Понимаю ли это я сам? Братья и сестры, я не случайно говорю об этом, потому что даже служители в Москве и Московской области не все могут дать различие между благовестием и миссионерским служением. Мы говорили о том сегодня, что великое поручение Иисуса Христа важно. Братья и сестры, Христос расстается со своими учениками, и Он говорит им, оставляет им великое поручение. Смотрите, если мы не понимаем какие-то другие вещи, ну, скажем, немножко плывем в доктринальном смысле, в систематическом богословии, да, не совсем разделяем уклад, скажем, церкви, или не совсем что-то понимаем в христианской жизни, это ничего. Если мы понимаем великое поручение Иисуса Христа. Понимаю ли я сегодня сам? Знаю ли я разницу между благовестием и миссионерским служением? Понимает ли это моя жена? А мои дети? А моя церковь? И, братья и сестры, чувствуем ли мы призыв к Нему? Внимательны ли мы сегодня голосу Святого Духа, который в нас. Братья и сестры, Христос говорит ученикам: будьте мне свидетелем в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. И я думаю, что если бы мы были на месте учеников, то Господь также нам сказал, как церкви, благая весть, сказал бы: братья, сестры, будьте мне свидетелями. Будьте свидетелями то, что я сделал в вас, в ваших сердцах, в вашей жизни, в ваших словах, в ваших поступках. Будьте мне свидетелем для погибающего мира. В Москве, в Московской области и до края земли. Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Братья и сестры, вот сегодня, может, когда вот сейчас мы будем молиться, я хотел бы, чтобы особенно это касается молодых братьев и сестер, особенно это касается молодых семей. Спросите Господа: Господь, я понимаю, что Твое поручение, которое Ты дал своим ученикам, очень важно. А хочешь ли Ты, чтобы я послужил Тебе, чтобы я исполнил это поручение? И я думаю, благословений, друзья, в нашей жизни не с числа. Будут трудности, но будут и радости. И я думаю, что сегодня, когда в наших церквах достаточно большое количество молодых христиан и христианок, это действительно национальная христианская идея. Проповедовать Иисуса Христа, быть Ему свидетелями даже до края земли.